Значит, сегодня читается отрывок из Евангелия от Марка, 6 глава, начало 6 главы. Оттуда вышел он, имеется в виду Иисус, и пришел в свое отечество. За ним следовали ученики его. Когда наступила суббота, он начал учить в синагоге. И многие слышавшие с изумлением говорили: «Откуда у него это? Что за премудрость дана ему? И как такие чудеса совершаются руками его? Не плотник ли он, сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды и Симона? Не здесь ли между нами его сестры?» И соблазнялись о нем. Иисус же сказал им: «Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем, и у сродников, и в доме своем. И не мог совершить там никакого чуда, только на немногих больных, возложив руки, исцелил их. И дивился неверию их. Потом ходил по окрестным селениям и учил». Ну, достаточно знакомый такой, да, хорошо известный эпизод отвержения Иисуса в Назарете. Небольшая справочная информация. Значит, действие отрывка происходит поздней осенью или в начале зимы 28 года в Назарете. Иисус пришел в Назарет из Капернаума, где перед этим, если верить Евангелиям, являл многочисленные чудеса исцеления, причем не только возложением рук, но и за счет прикосновения к краю его одежды, чудеса изгнания бесов, и даже уже перед этим, да, позади уже осталось и чудо воскрешения умершей дочери начальника синагоги. Что еще в качестве справочной информации? Сразу после этого эпизода, следующий идет эпизод, Иисус отправляет своих 12 апостолов для проповеди, по 2 человека он их рассылает. Ну, помните, мы об этом говорили, да, как Иисус отправлял 12 на проповедь по 2 человека. Это происходит сразу после вот отвержения в Назарете. Ну и, наконец, тут есть такое слово «соблазниться», «соблазнялись о нем». Соблазниться, как говорит толковый словарь, это значит прельститься чем-нибудь или склониться к чему-либо. Прельститься чем-нибудь или склониться к чему-либо.
То есть как к этому это...
А как к этому мы будем разговаривать потом? Это я вам пока справочную информацию даю. Ну вот, наверное, в справке и все. Все остальное мы вроде знаем. Ну что, интересный отрывок, правда? Есть много о чем поговорить. Можем задаться вопросом, зачем Иисус пошел в Назарет. Можем задаться вопросом, так что же там все-таки с братьями и сестрами. Давайте разберемся, тут целых 4 брата и сестер там немеренно. Вот чьи они, от кого. И вообще, почему у них такие хорошие отношения с Марией и такие плохие с Иисусом у братьев и сестер Иисуса были. А можем задаться вопросом, почему не мог совершить никакого чуда, где его могущество, которое было явлено при усмирении бури, это уже было до того, он уже усмирял бурю, Иисус, целую, воскрешение мертвого. Ведь ни буря, ни мертвый не должны и не могут верить в силу чудотворца. Да? Видите, там, да, буря же, она же не верит, что ее сейчас успокоит, да, там, речь, или мертвый, он лежит, да, какая там вера. Это еще от исцеления можно, как бы, да, ну, где же могущество-то? Могущество-то где? Оно же уже было. Вот, так что есть много о чем поговорить, но я предлагаю начать с вопроса, с маленького вопроса. Забегая вперед, сразу скажу, что на нем мы и остановимся. Зачем Иисус пошел в Назарет? Да? Если кто-то знает, вы мне можете помочь, потому что я не знаю, зачем он туда пошел, потому что вариантов может быть сколько угодно. Да? Ну, так, если мы начнем гадать на кофейной гуще, то мы можем сказать, а, ну, допустим, он хотел помириться с мамой. Мы знаем, что с мамой он уже к тому времени, там у них была конфликтная ситуация, вот, уже позади там эта ситуация, когда он говорил, кто мне матерь, кто мне братья, когда мать стояла на улице, а Иисус даже не вышел к ним, да, то есть, ну, вот решил помириться с мамой, пошел, да, там, домой. А может, решил проведать сестер, там, день рождения у сестры любимой, да. А может, у друга детства свадьба, он его пригласил, говорит, приходи, да, на свадьбу к другу детства. Ну, кто знает? Мы не знаем. Да? Но здесь в тексте есть одно обстоятельство, которое заставляет усомниться в том, что причина была такой, ну, частный, чисто личный характер. Да? Это обстоятельство, оно прямо вот в первой строке, оно так... И говорится, да, пришел в свое отечество, и за ним следовали ученики его. Ну, согласитесь, если вы идете на свадьбу к другу, да, вы с собой учеников всех, причем речь идет не про 12, речь идет про некое большее число. Да, потому что когда речь идет про 12, то всегда говорится, да, там 12. А здесь за ним следовали его ученики. И при этом мы должны понимать, что это было сведомо Иисуса по его воле и желанию, потому что когда Иисус не хотел, чтобы за ним следовали, да, он брал только, как бы Иисус никогда ничего не делал того, чего он не хотел. Да. Евангелие всегда говорит, что когда он хотел, он из 12 брал троих, когда он хотел, он одного из 12, когда хотел 12, то есть он вот как хотел, то и делал. Да. Поэтому здесь за ним следовало какое-то количество, но больше, чем 12 учеников. И не похоже, чтобы это было вот, ну там, пойдем сестру поздравим, да, и со мной тут маленькая армия там еще. Да? Вот. То есть, может быть, какой-то личный повод и был, но, судя по всему, истинная цель заключалась в чем-то большем. Да. Ну, давайте поймем, а в чем она заключалась, эта цель. Но чтобы ответить на этот вопрос, нам придется заняться библейскими изысканиями евангельскими. Потому что есть одна сложность. Нам надо разобраться с вопросом, а был ли это первый визит в Назарет или второй. Потому что на самом деле христианские историки это называют вторым отвержением Иисуса в Назарете. А перед этим был первый. Значит, если верить принятой в христианских церквах хронологии, то... Значит, данный отрывок описывает второе отвержение Иисуса, которое, напомню, состоялось где-то зимой 28-го года, да, на исходе 28-го года. И этот отрывок описан у Марка, мы с вами его читаем, и есть описание этого отрывка еще в Евангелии у Матфея. Значит, там он звучит... Примерно так же, но немножко короче. Я вам прочитаю просто для справки. Да, Матфей? «Придя в отечество свое, учил их в синагоге их, так что они изумлялись и говорили, откуда у него такая премудрость и силы, не его ли мать Мария и братья его Иаков, Иосия и Симон и Иуда, и сестры его не все ли между нами, откуда же у него все это, и соблазнялись о нем. Иисус же сказал им, не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и в доме своем. И не совершил там многих чудес по неверию их». Ну, то есть, все то же самое, что у Марка, только чуть короче. Да? Вот. Если верить христианским историкам, то первое отвержение Иисуса в Назарете произошло почти на год раньше. То есть, в том же 28-м году, но в самом начале. В начале общественного служения. И это отвержение описано только в одном Евангелии у Луки. Мне придется вам его тоже прочитать, иначе мы не разберемся. Глава 14, стихи с 16 по 30. И там такой внушительный текст. Простите, выхода нет. «И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему в день субботний в синагогу, и встал читать. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано: «Дух Господень на мне, ибо он помазал меня благовествовать нищим, и послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное. И, закрыв книгу и отдав служителю, сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на него. И он начал говорить им: «Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами». И все засвидетельствовали ему это, и дивились словам благодати, исходившим из уст его, и говорили: «Не Иосиф ли это сын?» Он сказал им: «Конечно, вы скажете мне присловие: врач, исцели самого себя, сделай здесь, в твоем отечестве, то, что мы слышали, было в Капернауме». И сказал: «Истинно говорю вам, никакой пророк не принимается в своем отечестве. Поистине говорю вам, было много вдов в Израиле в дни Илии, когда заключено было небо 3 года и 6 месяцев, так что сделался большой голод по всей земле, и ни к одной из них не был послан Илия, а только ко вдове в Сарепту Сидонскую. Много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисее, и ни один из них не очистился, кроме Неемана сириянина». Услышав это, все в синагоге исполнились ярости, и, встав, выгнали его вон из города и повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть его. Но он, пройдя посреди них, удалился. Я понимаю, что большой текст, чтобы немножко в нем разобраться, я предлагаю еще раз, но только уже в сокращенном виде, я просто на отдельные моменты обращу ваше внимание. Значит, так, в самом начале 28-го года, только едва придя в Галилею, и еще не совершив практически никаких чудес, вы помните, что весь 27-й год Иисус провел в Иудее, да, он там крестил на Иордане, на месте, где раньше крестил Иоанн Креститель, и не совершал там никаких чудес, и вот успев только превратить воду в вино и исцелить там кого-то, там первое исцеление, да, он приходит в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению своему, как пишет автор, то есть как правоверный иудей, каждую субботу в синагогу, да, по обыкновению своему, в день субботний в синагогу, и встал читать. Обращаю ваше внимание, он просто, да, как это было в синагогах принято, что любой мужчина, достигший определенного возраста, имел право прочитать отрывок там из Торы. Прочитав отрывок из Исаии, он сел, и глаза всех в синагоге были устремлены на него. Все ждали и смотрели. И он начал говорить им: «Ныне исполнилось Писание сие, которое вы слышали». И все подтвердили, все присутствующие сказали: «Да, да». И дивились словам благодати, исходившим из уст его. О какой благодати? О чем речь идет? Он просто, он прочитал отрывок, и он говорит: «Вот ныне это исполнилось». И все: «Да». Да? То есть, казалось бы, что нужно Иисусу? Люди открылись, они засвидетельствовали ему, они с ним согласились, они сказали: «Да». Но дальше происходит воспоминание об Иосифе. Да? И говорят: «Не Иосиф ли это сын?» Мы не знаем пока почему, сейчас не будем строить предположений, но после этого Иисус все рушит своими руками. Да? И он говорит им: «Ну, конечно, сейчас вы мне начнете тут говорить: врач, исцели себя сам, там, знаю, я таких видел». Да? Угу. И говорит: «Никакой пророк не принимается в своем отечестве», и начинает приводить библейские примеры, которые говорят о том, как пророки Израиля были посланы к язычникам. А вы знаете, что в иудаизме, да, настоящий иудей с язычниками не имеет права нормально общаться, а он приводит примеры, когда израильский пророк исцеляет язычника, да, да, когда идет и вдову спасает язычницу, но иудеи-то все эти отрывки хорошо знали, они на них воспитывались, да, им их родную историю рассказывали, и они знали почему. То есть они понимали, что фактически Иисус их приравнивает к Богу-отступникам. Он начинает им в лицо бросать тяжелейшие обвинения в том, что вы вот как те, да, вот в те времена, в Библии говорится, там, отступили от Бога, и пришлось
посылать туда.
Да, ему идти спасаться туда, там, к язычникам. Да? Услышав это, все в синагоге исполнились ярости, что вполне нормально, да, нормальная реакция людей, которые, они понимают, что это «да», там, да, а им в ответ «вы». Нормальная реакция, встав, выгнали его вон из города и повели на вершину горы, на которой город был построен, чтобы сбросить его с горы. Иными словами, чтобы его убить. Ну что, значит, теперь вспомним второй визит. Это первый визит, да, был. Теперь вспомним второй визит. Да. Согласитесь, в них есть много общего. Упоминание людей про родственников Иисуса, да? И там, да, говорят, кто это такой, а, сын Иосиф, а, там, это, сын Марии, там, не тут ли его братья, сестры, да, так далее. Слова Иисуса про пророка в Отечестве, и там они звучат, да?
Да.
Да. Но есть некая разница. Как мы видим, первый визит, он был очень драматичный, а второй такой, ну, спокойный, да, никого, никто не подрался, так, разошлись тихо и мирно. Есть еще кое-что, что разнит эти сюжеты, но об этом мы чуть позже поговорим. Вот теперь давайте попробуем ответить на вопрос. Сколько же визитов в Назарет было у Иисуса, и в какой последовательности они происходили? Я почему такой вопрос странный задаю? Вроде в Евангелии все четко сказано. Первое отвержение, второе отвержение. Но тогда возникают вопросы. Если все так оно и было, то зачем Иисус идет в Назарет во второй раз, если он уже в первый раз сказал, что нету пророка в своем отечестве? То есть он пришел во второй раз, чтобы повторить это? Ну, странно. Почему после первого раза, когда его хотели убить и скинуть со скалы, Иисуса не только допускают в синагогу через несколько месяцев, но еще и слушают его учение? Спокойно, да, то есть и тут его хотят убить, тут его спокойно, да, значит. Почему удивляются его премудрости, если уже несколько месяцев назад они уже там, всему удивлялись? Почему во второй раз Иисус никого не обвиняет? Хотя на самом деле было бы логично обвинять, когда у тебя целая армия стоит тут, да, во дворе. Вот тут бы и разойтись как раз, и рассказать, кто они такие. Вот, кто тут пойдет уже со скалы сбрасывать? Уже перевес, да? Вот. Ну и о каких чудесах в Капернауме идет речь при первом посещении, если ни чудес, ни славы еще не было? Да? Потому что Иисус тут говорит, там, да, скажите, яви нам то, что было в Капернауме, а что было в Капернауме, в Евангелии ничего не говорится. То есть, ну вот непонятные какие-то вопросы, да, такие. Вот. То есть, или визитов было не два, на самом деле, а один. Ну, есть вариант ответа. Почему такие странности? Такие совпадения, пересечения и в то же время странности. То есть, может быть, визитов было не два, а один. Но они пришли к двум разным евангелистам из таких разных источников, что стали просто, ну, вот, отличаться, да, друг от друга. Или визитов было все-таки два. Но в описаниях что-то искажено чуть-чуть. Ну, то есть, вот есть какие-то неточности. Да? Я не поверю, чтобы Иисус два раза говорил одну и ту же фразу. Да? Ну, смысла ему нету, да, самому себе внушать там что-то. То есть, если и было два, то, скорее всего, фраза-то звучала один раз все-таки. Да? Ну, я не знаю, что вы думаете по этому поводу, к какому варианту склоняетесь. Вы? Не буду вас мучить. Сразу скажу, что я склоняюсь ко второму. Визитов было два, на мой взгляд. Я так считаю по двум причинам. Значит, первая причина – это о том, что два отрывка из двух разных Евангелий описывают совершенно разную атмосферу в синагоге. Разная была атмосфера, абсолютно. Речь идет об абсолютно разных вещах, о том, что происходило в синагоге. Напомню, в первом случае Иисус читал отрывок истории, никого не учил, он сел, пауза, тишина, на него смотрят там. И так далее. Во втором он учит. Он не читает, от него ничего. Он приходит и учит, и он рассказывает. Да? И там вот совершенно разное, да, по сути своей, сюжет. И, наконец, вторая причина, по которой я считаю, что визитов все-таки было два, это упоминание Марка о том, что с Иисусом пришли ученики. Это большая разница тоже. Поэтому я предложил бы такой вариант развития сюжета. То есть, как первый, как бы некая моя такая литературно-художественная реставрация, соединяющая первый визит со вторым визитом, да, если позволите. Немножко фантазии мы так чуть-чуть добавим. Начало 28-го года. Иисус год отсутствует в Галилее, на родине отсутствует, да, больше года у себя в Назарете. И вот после года отсутствия, почувствовав силу, совершив первые чудеса, он приходит в Назарет. Зачем он приходит первый раз? Ну, на мой взгляд, это достаточно очевидно, чтобы поделиться своей радостью. Радостью обретения живых отношений с живым Богом, радостью обретения силы, да, понимание, что я что-то, ну он уже, да, он уже понимает, что он может там исцелять что-то, да. Он приходит, чтобы поделиться своей радостью с тем, среди кого вырос. Это абсолютно нормальная реакция человека, который открывает в себе какие-то новые способности. Ну согласитесь, да, когда человек открывает, ой, я же могу рисовать, он кому? Начинает всем друзьям, родственникам, представляете, я там рисую, я там могу, да? Абсолютно нормальная реакция. Я тоже помню, мы начинали с друзей и родственников. Да. Не будем предаваться воспоминаниям. Значит, новые возможности, новые способности, новое знание хочется поделиться с родными, с друзьями, с близкими. Иисус открыл в себе силу, так кому же идти, если не к своим? Иисус никого не учит. Он приходит в синагогу и читает. Он просто читает отрывок. А потом просто тихо садится. Но все молчат и смотрят на него, потому что он читал так, что всем стало ясно, прозвучало слово Бога. Я не знаю, приходилось ли вам когда-то в собрании ощущать подобный эффект, да, когда вот звучит, и ты понимаешь, да, что неважно, кто читает, ты понимаешь, вот звучит слово Бога. Это совершенно такая уникальная атмосфера. Я какое-то время чтецом помогал в церкви, иногда читал, и я по себе знаю, да, когда вот читаешь ты, как чтец, с хорошо, с выражением и так далее. На следующий день читаешь ты, но все присутствующие замирают, у них мурашки по коже, спины холодные, да, и все. И такая, хотел сказать, мраморная тишина, не знаю, бывает мраморная тишина, нет, вот такая вот тишина в зале, потому что вот сам Бог пришел, да, он здесь присутствует. То же самое произошло в синагоге. И тишина, и все смотрят, потому что никто не знает, что делать. Да? Вот Бог пришел, да, вот, его ощущают, да, и все смотрят на Иисуса. Чудо, явление живого Бога, оно состоялось. Иисус понимает, что от него ждут продолжения этого чуда. И он продолжает, он говорит, вот он день, тот день, о котором говорит Исаия, вот он наступил. Ныне исполняется это пророчество. И чудо продолжается. Все соглашаются. Говорят, да, да, да. Кто знает, что было бы дальше, если бы кто-то из присутствующих, пораженный происходящим, тихонечко не поинтересовался у соседа. Сказал, слушай, кто это? Похож на этого, сына Иосифа. Тот говорит, ну да, да, ну это и есть сын Иосифа, да. Тихо, молчи, там. Ну, сын плотника, да? Ну, надо же, да? То есть, люди хотят, как бы, да, источник, да, вот этот вот чудо, кто к нему сопричастен. Это очень по-человечески, это вполне естественно. Этот диалог приводит Иисуса в бешенство. Ну, натуральное бешенство. Мы можем, ну, мы можем там вот, праведный гнев, там, называйте как хотите, но то, что он в ответ как бы проговаривает. Но прежде чем проговаривает, а что значит? Иисус выходит из состояния чуда сам и обламывает людей. Он вот это вот, вот только что это как бы чудо состоялось, да? И он это чудо сам и заканчивает. Почему Иисус так отреагировал на упоминание Иосифа? И напомню, что там не было перечисления ни братьев, ни сестер, ни матери, никого. Там только сказали про Иосифа. Имя Иосиф произнесли, да, только. Ну, вроде папа, отец там, да, ну, я понимаю, если бы там сказали, например, о, это не брат там Маруськи там какой-то, да, и он там, ну, что такое, меня там, да, тут вроде, ну, как...
Опустили до Маруськи.
Там, да, опустили там, там, а тут, ну, вроде как, там, имя отца. Почему Иисус отреагировал именно так, я не знаю. Возможно, из-за каких-то непомерно высоких ожиданий, я ему тут о святом, а они, но вот это как бы вряд ли, да, потому что если вы когда-нибудь переживали вот это ощущение присутствия Бога, то вы знаете, что в тот момент человек про свои ожидания он сам забывает. То есть должно произойти что-то такое, ну какой-то сильный удар, который его выталкивает из этого состояния. Иисусу наступили на больную мозоль. Иосиф. А отношения с отцом непростые. Очень непростые. И чувствуется, что очень болезненный. И мы не знаем, когда Иосиф умер. Да? Думаю, что к тому моменту уже он умер. Но может быть очень недавно. Да? Потому что когда человек умирает давно, ну тогда не говорят, это не сын ли там Иосифа. Да. Уже про Иосифа забывают, уже как-то по-другому называют. То есть, видно, Иосиф умер недавно, и, может быть, конфликт остался неразобранным. Мы не знаем всех подробностей. В Евангелиях есть ссылки на то, что отношения были непростыми. Да? Вспомните, как Иосиф потерял Иисуса в Иерусалиме. Да? Не заметил, что мальчика нету
на второй
рядом.
День только...
И на второй день они обнаружили там, и так далее. Что-то там было непростое, и я думаю, что именно вот эта боль, да, боль не, там, неразобранных отношений, она Иисуса как бы выбивает из этого состояния. Но так или иначе Иисус взрывается, говорит какие-то обидные, гневные слова. Эти ли про пророков, другие, не так важно. Важно то, что дело закончилось тем, что его хотят сбросить со скалы, то есть убить. А вот теперь давайте зададим вопрос, а за что? Еврейское общество, общество построено на четком исполнении закона. Это не джунгли какие-то, где там глаза твои не нравятся, сейчас мы тебя съедим. Извините, да? Никаких судов Линча, там, нам не понравилось, что он тут говорит, быть не может. Да? Есть закон Моисея. Тем более, чтобы в субботу в синагоге, когда день покоя, да, какие там убийства, значит, должны быть какие-то веские основания. Да, для убийства. Правильно? Так за что Иисуса хотели убить?
Наверное, он что-то очень нарушил.
Я не специалист по законам Моисея, но мне пришлось сегодня этот закон переработать. Ну так, проглядеть, и возможно, я увидел не все подходящие статьи к делу Иисуса, но я нашел две, по которым его могли привлечь. Они подходят для случая Иисуса, но точно мы не знаем, я могу только предположить. Значит, одна статья связана с злословием отца и матери, и вторая с лжепророчеством. Значит, одна статья в книге Исхода, в 21 главе, представлена, кто злословит отца своего или свою мать, того должен предать смерти. Вторая. В книге Второзакония, 18 глава, Бог говорит, «Я воздвигну им пророка из среды братьев их, такого, как ты, вложу слова мои в уста его, и он будет говорить все, что я повелю ему. Но пророка, который дерзнет говорить моим именем то, чего я не повелел ему говорить, такого пророка предайте смерти». По какой из этих статей Иисуса хотели предать смерти, мы не знаем, но возможно, что он попадает сразу под две. Если там действительно был какой-то конфликт с Иосифом, и если действительно упоминание отца вывело вело его в состояние гнева, да, то вполне возможно, что Иисус в запале мог что-то сказать и про папу. Да, там, ну, такое, что по иудейским законам считается злословием в адрес отца. Ну, вполне возможно. А когда он разрушил атмосферу присутствия Бога в собрании, когда он начал бросать людям в лицо незаслуженные обвинения, он стал лжепророком. Да? Потому что пророк, вы помните, кто это, да? Кто такой пророк, помните? Пророк — это не тот, кто предсказывает будущее, пророчествует, а пророк — это тот, кто говорит слово Бога. Бог говорит. А что говорит Бог? Да, это не обязательно связано с тем, что будет, с тем, что было. Это может быть связано с чем угодно. Пророк – это тот, кто говорит Слово Божье. И вот когда Иисус прочитал текст, и создалась эта атмосфера, люди на него смотрели, как на пророка. Да? Вот. И он говорит, вот этот день, и все засвидетельствуют, мы принимаем твое пророчество. Это так говорит Бог. Да? И тут вдруг он начинает бросаться обвинениями, то есть он превращается напрасными обвинениями, он превращается в глазах людей, да, лжепророка. Все вполне естественно. А теперь давайте зададим другой вопрос. Так почему же его не сбросили со скалы Иисуса?
Убирал.
Ну, знаете, я сомневаюсь. Из того, что я видел в кино, когда кого-то хотят там разъяренные люди, ну, надо обладать, не знаю, какими. Не, ну... Там причем, как бы говорится, в самом тексте ты не удрал, а там как это? Но он, пройдя посреди них, нет, пройдя посреди них, удалился. То есть он не убегал, он через них прошел и ушел. Я хочу такое предположение. Это моя литературная художественная фантазия. Я думаю, что там ведь были родственники Иисуса. Да, учеников-то не было, а вот родственники были, и я думаю, что родственники постарались объяснить людям, что на самом деле Иисус ни в чем не виноват. Ну да, тяжелое детство, тяжелые отношения с отцом. Да, ну, понимаете, ну, сказать, ну, ребят, вы просто при нем имени Иосифа не упоминайте. И он хороший мальчик, и все будет хорошо. Обратили внимание, да, в том отрывке, во втором отрывке. Ну, при втором приходе, да, имя Иосифа не звучит. Помните, да? Про Иосифа никто не говорит. Там говорят о том, он не сын ли он Марии, не брат ли он, не сестры ли его, да? И Иисус спокоен тоже. Вот. Вполне возможно, что действительно смерть Иосифа, она была недавно. Да? Люди могли войти в положение и сказать, ну ладно, ладно, ладно. Все понервничали, ладно, как бы, да, там горе в семье, да, ну, хорошо. И если действительно смерть Иосифа состоялась недавно, до этого события, то вообще тогда это многое объясняет, и почему Иисус пришел в Назарет, да, и почему его простили. Иисус уходит из Назарета, чтобы через год прийти снова, ну, меньше, чем через год. А вот теперь вопрос, а зачем? Зачем идти второй раз? Ну, понятно, чтобы реабилитироваться. Он идет уже в славе, в могуществе, уже позади усмирения бури, воскрешения, исцеления, нагорные проповеди, ученики, приемы и так далее. Он идет в окружении поклонников и учеников. Он идет вслед за славой. Слухи ползут перед ним. Да, и уже сидящие в синагоге говорят, а говорят, он там такие чудеса еще совершает. Да? Он идет, чтобы доказать людям, что он от Бога. Он приходит в синагогу и начинает учить. И учит так, что люди удивляются. Откуда у него такие знания? Да? Он начал учить в синагоге, и многие, слышавшие с изумлением, говорили, откуда у него это? Что за премудрость ему дана? Да? И какие чудеса, как такие чудеса совершаются руками. Обращаю ваше внимание, в первом случае речь шла не о знаниях, а об ощущении, об атмосфере. Все дивились словам благодати, о присутствии Бога. Хотя Иисус ничего не сказал, он только прочитал и засвидетельствовал. То есть чем отличается первый случай от второго? В первом случае люди были готовы принять благодать от Бога, готовы принять присутствие Бога здесь и сейчас. Во втором нет. Во втором случае они все были на шоу. Они сидели, о, смотри, как он это делает. Ну вообще, а сколько знает, а? А говорят, еще исцеляет, надо же, а ведь просто плотник, да, вот смотри, сын Марии, братья его здесь, сестры его. Да? Люди не отрицают Иисуса. Они не хотят побивать его камнями, они не тащат его на скалу. Не, они его принимают. Они соблазняются о нем. Они смотрят на Иисуса, как на человека. Все, Бога нету в этой ситуации. Есть выдающаяся звезда, нас посетила, вернулась на свою родину, да, вместе со своей свитой. Да. И есть люди, которые пришли поглазеть на эту звезду, посмотреть, чего она умеет. Они смотрят на Иисуса, как на человека. Они не слышат в его словах голос Бога. Он больше для них не пророк. Он человек, которому удалось достичь известности, популярности, славы. Вот она есть. Как достичь, не так важно. Каждый судит по себе. Да? То есть кто-то из присутствующих наверняка соглашался и говорит, ну, наверное, действительно способности какие-то есть там, да, такие чудесные. Кто-то, может, не верил, говорил, какие способности, аферист, знаю я эту семейку, там, она там вся такая, да, там, проходимцев. Кто-то, ну, повезло парню, ну, то есть, каждый судит по себе. Да? Но, ведь к Иисусу шли лечиться, да? Мы, ну, типа, а почему бы не попробовать, да, если, а что, говорят, кому-то помогают, ну, давай, а что не сходить, не попробовать, да, попробуем. Иисус учит, его слушают. Никто не кричит, не возмущается. Да? И вот тут Иисус, который пришел покорить этот город, сознает свое поражение. Он не смог принести этим людям живого Бога. И тогда он говорит горькую вот эту истину про пророка. Он говорит, не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем, и у родственников своих, и в доме своем. Потому что пророк это тот, через кого говорит Бог. Да? Чудо не получилось, да? Нету пророка. Все. Вот в этом доме он там пророк, там он являет людям живого Бога. Да? Там он говорит, и люди слышат Бога. А здесь он говорит, а все слышат только его, Иисуса. Иисус, наверное, разочарован, но он не теряет надежды, как мы знаем из текста. Его не приняли в синагоге, ничего. Он ходит по городу, пробует исцелять, совершать чудеса. А у него ничего не получается. Понимаете? То есть он переходит к индивидуальной работе, где уже нет никакого массового там, да, ну, как мы, там, психология масс, один усомнился и все усомнились. Нет, он уже индивидуально работает. Так, глаза в глаза. Но и тут ничего не получается. Почему? Потому что люди ему не верят. Но ведь когда не верят, тогда не подпускают к больным. Кто ж его, если ему не верит, то его подпустит к этому больному. Потому что иди отсюда, проходимец. Нет. Они верят Иисусу. Но они не видят в нем явления Бога в их жизни. А почему? А потому что сила Бога, та самая, которая успокаивала бурю, которая воскрешала мертвых, она в Назарете Иисуса покинула. Да, он исцелил нескольких возложением рук, специально уточняет Марк, да? Возложением рук он исцелил нескольких. Хорошо? Мы не знаем, понимал ли Иисус, что сила Бога его покинула, или не понимал. Возможно, он считал, что все дело в них, в людях, которые не верят. Ну, Евангелие нам говорит так, да? Удивлялся неверию их. Да? Безусловно, он прав. То, что неверие способствует такой ситуации, оно способствует. Да? Потому что, когда мы готовы принять, то человеку проще дать. Да? Если мы не готовы принимать, если мы не верим, то ну, нужно потратить очень много сил, чтобы там что-то пробить, эту ситуацию. Но так или иначе, Иисус осознает свое поражение и уходит из Назарета, но уходит не в Капернаум, а в соседние деревни. Ну, почему не в Капернаум, я думаю, вполне понятно почему. Он ведь с учениками. А как объяснить ученикам, зачем они сюда ходили? Да, сказать, ой, ребят, ничего не получилось, возвращаемся обратно. Ну, несерьезно, да? Ну, не, мы вот там сейчас... Ну, не зря ходили. Да? И напоминаю, что сразу после этого эпизода Иисус принимает решение 12 по 2 человека послать вперед для проповеди, для рассказов о приближении Царства Небесного и так далее. Зачем? Ну, вполне понятно. Готовить почву. И для того, чтобы самому не тратить время на пустые походы. Да? Зачем идти туда, где ты ничего не можешь, если ты надо идти туда, где ты чего-то можешь, где тебя ждут. Вот такая у меня получилась история. Хотите верьте, хотите не верьте. Как бы, у вас, может быть, получатся другие истории. Но у меня получилась такая. А теперь я предлагаю чуть над этой историей приподняться, на нее посмотреть чуть свыше, и ответить на важный вопрос. Зачем мы потратили столько времени на разбор этих текстов, которые никакого отношения, кажется, к нам не имеют? Ну какая разница, ну это не сложилось у Иисуса или то, я-то тут при чем? Да? Один раз, два раза, так ли, сяк ли. Да? Но вопросы важные, нужные, только чтобы на них ответить, нам сначала придется ответить на вопрос. Почему Бог не дал Иисусу сил в Назарете?
Хороший вопрос, какой мотивации?
Почему не позволил ему лечить вопреки всему? Почему не снизошел в синагоге при учении? Ведь это же от Бога зависит. Я еще говорю, я по себе знаю, да? Я один и тот же, читаю да, так же, да, но вот. Из там, я не знаю, пусть я читал 300 раз, я читал чтение, да, и я знаю, что там вот 3 там, или там 5 раз вот, Бог присутствовал при этом, да, а 299, да, не присутствовал. Это же от него зависит, это не от меня, не я же духов вызываю, правда? Почему бы ему вот тогда взять и в синагоге при учении Иисуса не создать эту атмосферу, чтобы люди увидели, вот действительно учение там от Бога, ведь в других местах-то оно было. Почему не обратил сердца людей? Ну мог же, ну Бог мог же, правда?
Воспользоваться случаем.
Мог бы. Вероятных ответов, как вы понимаете, два. Может есть еще, я знаю два. Первый ответ... Потому что Бог не хотел, чтобы люди в Назарете приняли Иисуса. Ну не хотел, чтобы его принимали. Они его не приняли. Все по воле Божьей. Да? Поэтому не дал ему Иисусу тех сил, которыми он мог бы там, разрушить и пробить все это. Второй ответ. Потому что Иисус что-то сделал не так. Какую-то ошибочку. Такая вот, ну, что-то не сложилось. Ну, то, что первый ответ очевиден, он очевиден. Если бы Бог хотел, чтобы было иначе, было бы иначе. Да? Он своего всегда добивается, поэтому он бы своего добился. Но нас это меньше волнует, нас больше интересует, что с Иисусом. Да? Что Иисус сделал не так? Ведь Он же хотел принести людям живого Бога. Он хотел им принести свое учение, да, учение любви к Богу, исцеление больным, радость, да, учение о Царстве Небесном, которое есть не что иное, как счастье. Да. Иисус хотел только благого, он ничего плохого не хотел. Что он сделал не так? Пришел в Назарет покорить его, доказать что-то. Ну, наверное, это ошибка, если не надо было идти, если на то не было воли Бога. Да? Но как по познать волю Бога, как мы можем, ну, в своей деятельности, я хочу чего-то благого, да? Откуда я знаю, там, хочет Бог этого или не хочет. И неужели Бог, если речь идет только об этом, неужели Он так жестоко наказывает за малейшее несовпадение с Его волей? Вот, да? Вот не надо было ему сюда ходить, он пошел, и вот такое фиаско. Думаю, что нет. Я думаю, что основной причиной стало, знаете что? Страх. Страх Иисуса, который отправился в Назарет с учениками. Он не сам пошел. Он пошел с учениками. А это был страх. Не значит, что Иисус понимал, что он боится. Вполне возможно, что он ничего не боялся. Да? Возможно, он не думал, что он чего-то боится, когда он берет своих учеников. Возможно, он хотел показать и явить ученикам свою силу. Да? Сейчас пойдем, и я вам покажу, что силушка-то богатырская делает. Сейчас. Но мы-то с вами уже знаем, что любая публичная демонстрация силы есть не что иное, как скрытый страх. Иисус пришел в Назарет не с любовью, потому что любовь – это прощение. Прощение – благодарность. Если бы Иисус пришел с любовью, Он пришел бы с благодарностью к тем, кто хотел Его скинуть со стола. Пришел сказать им спасибо. Ребята, от всего сердца я вам так благодарен за то, что вы меня тогда хотели скинуть. Для меня такой классный урок был. Я так много чего понял в этой жизни. Да? Он пришел с желанием, с очень благородным желанием, принести людям живого Бога, доказать, победить, убедить. Но проблема-то в чем? Проблема в том, что страх не умеет творить чудеса. Любой, хоть сознательный, хоть подсознательный, хоть понимаемый, хоть непонимаемый. Страх чудеса творить не умеет. Если мы говорим о настоящих чудесах, о чудесах созидания, да, об исцелении душ. Настоящие чудеса творит только любовь. И как мы видим, пример Иисуса хорошо подтверждает эту истину. Оказывается, в этом правиле нет исключений ни для кого, даже для детей Бога. А теперь поднимемся еще чуть-чуть выше и постараемся понять и запомнить, что для нас это очень важно, знать, что любой страх все портит. Вспомним первый визит Иисуса в Назарет. Что все испортило?
Ненависть.
Страх. Иисус был в тот момент пророком. Все ощущали это, все свидетельствовали это. Но стоило Иисусу испугаться, и все закончилось. Мы не знаем, чего Иисус испугался. Того, что люди подумают о нем, что привяжут его имя к этой семье навеки. Или, если конфликт с отцом действительно имел место, я думаю, что так оно и было, что сейчас ему снова сделают больно, и вот снова этот там приступ боли. Мы не знаем, чего Иисус испугался, но он испугался. Это явно. Да? И страх разрушил атмосферу присутствия Бога, атмосферу любви. И заставил Иисуса нападать, защищая себя от возможной боли. Он начинает, на него никто не нападает, он начинает нападать, защищается. Любая агрессия, корень агрессии, это страх. Неважно, чего человек боится, да? Если человек начинает кричать, ругаться, нападать, им руководит страх. Почему пророк не бывает в своем отечестве пророком? Потому что это правило Бога. К нам из христианства пришло такое понимание. Нет пророка в своем отечестве. Но правило Бога-то совершенно иное. Помните, я вам читал его сегодня, когда наказание за лжепророчество. Бог говорит, я воздвигну пророка из среды братьев, такого, как ты, и вложу слова мои в уста его, и он будет говорить все, что я повелю ему. То есть в иудаизме Бог говорит, что пророк это не иностранец, пророк это один из вас. Вот оно правило. То есть пророк именно в своем отечестве, в своем доме, в своем родстве, вот оно правило. Кстати, Иисус не мог этого не знать, да, он иудеем был. Так почему же он идет против? Безусловно, в отношениях с родственниками, друзьями, согражданами у нас больше всего страхов. Это факт. Да? Причем с обеих сторон. Как у пророка, так и у людей. И это неудивительно. Да? И именно поэтому, например, христианская церковь очень хорошо это правило усвоила, оно всегда священников, ну, как правило, отправляет куда-нибудь подальше от дома, да, то есть, ну, в незнакомую. Вот. Он туда приезжает, такой батюшка, где его никто не знает, да, и, ну, как бы батюшка. Да? А когда на него дома там смотрят, было кино такое, как это, невеста, которая все время убегала. Это... Да, она приходит на исповедь к священнику, он говорит, дитя мое, там, священник ей. Она говорит, слушай, не называй меня дитя, 10 лет назад мы с тобой целовались, как бы, да, что ты меня тут называешь дитя. Когда тебя знают, ну какой пророк-то? Ну, ты же знают, кто кого целовал, что ты вообще там творил в молодости, а любой творил в молодости. Кто не творил в молодости? Безусловно, ты боишься, а вдруг припомнят. Ты им сейчас тут про святое, да, а тут тебе скажут, видел, чем ты занимался там за амбаром. И все. А если ты с кем-то общался, у тебя уже отработались все негативные реактивные комплексы, позитивные, да, они основаны на чем? На стереотипах, на страхах, на подсознательных защитных механизмах нашего эго. И самое главное, если ты действительно уже изменился и ты стал пророком, а ты такой же, как они, ты отсюда же вышел, ты в эту ходил в школу, ты вот все то же самое. А вдруг они видят, что действительно пророк, и ты действительно уже изменился, то это что значит?
Соответствовать надо.
Что пришло время им меняться. Ну как, если ты уже вот, да, а это же страшно, это же не хочется, это какой страх в людях, да, признать, что да, этот действительно вот он тут пророк. Атмосфера страха царящего, как в пророке, так и в людях вокруг, она не дает пророку быть пророком. Она, голос Бога уходит, да? Да, человек может говорить от себя хорошие, правильные вещи, он может что-то делать, но он уже не пророк. Ну и наконец, у меня для вас радостная новость, чтобы не было нам так грустно. Хотите быть пророками Бога? Хотите быть пророками в своем отечестве и для своих близких?
Все-таки.
Это возможно. Сам Бог сказал, что это возможно. Это не я говорю, это Он сказал.
Что так оно и должно быть.
Что так оно и должно быть. И на самом деле это достаточно просто. Нужно просто любить Бога и людей. И ничего не бояться. Бороться со своими страхами, побеждать их и давать окружающим вас людям время побороть свои страхи. Своей любовью любить их и давать им время побеждать. Это требует времени побеждать свои страхи. Очищать свою душу, возрастать в любви, это требует времени. Каждый человек на это способен, но вопрос только в том, что хотим ли мы здесь, сейчас и сегодня, или мы даем человеку время. Мы никуда не торопимся. Впереди вечность. Не торопись. Take it easy. Расслабься. И тогда вы будете счастливы вместе со своими любимыми. И тогда вам не придется покидать свой дом, ходить где-то там и задаваться странным вопросом. Кто мне мать? Кто мне братья? Мать есть мать. И братья это братья. Нужно просто любить всем сердцем, всей душою, всем разумением своим. И не позволять страхам сокращать вашу любовь. Когда-то была такая формула интересная. Помните, капля никотина убивает лошадь. Вот капля страха убивает все. Спасибо.